45. Лежа на спине, Люк смотрел в дальний полог из миллиона листьев и бесконечную сеть ветвей. Местами он видел небо, и оно было темным. На мгновение он задался вопросом, где находится. Потом вспомнил и снова закрыл глаза. Он переходил от дерева к дереву, как на костыле, опираясь на стволы и нижние ветки. Постоянный гул мошек сменился громким жужжанием, когда одна из них залетела в ухо. Руки были мокрыми от лимфы, вытекшей из содранных белых шишек, образовавшихся на запястьях. Следы укусов появлялись даже под ремешком часов. Брызги от раздавленных им насекомых только усилили жажду. Он молился, чтобы снова пошел дождь. Тогда тучи мошек исчезли бы. Их же не должно быть здесь. Именно из-за бесконечного потока москитов они пошли в поход в сентябре. Хач не упоминал ни о мошках, ни о комарах. В правильном ли он идет направлении? Интересно, как далеко он забрел с того момента, как покинул палатку? Казалось, прошел уже месяц. Вчерашний вечер остался будто бы в другой жизни. Как далеко до края леса? Потом этот вопрос перестал его волновать, и он просто двинулся дальше, шаг за шагом, морщась от вибрирующей боли в голове. Через каждые 10 шагов он прислонялся к дереву, либо садился на мокрую зелень, и ждал, когда зрение придет в норму. Дышать было так трудно, что сам акт дыхания изнурял его не меньше, чем перемещение свинцовых ног. Он перестал обращать внимание на детали. Лес слился для него в одно сплошное пятно, которое он едва видел. Но тем не менее он шел вперед. Его тело как будто распадалось по одной жировой клетке за раз, подпитывая этот марш смерти. Он так давно ничего не ел, жжение в кишечнике превратилось в комбинацию тошноты и боли, желудок мучили спазмы. Чтобы облегчить страшную усталость, скуку и приступы страха, он стал считать, что съел. 5 злаковых батончиков и половинку плитки Dairy Milk за последние 36 часов. Он повторял меню, как безмолвную молитву. Последний раз, когда он пил что-то, было утро. Чашка густого горького кофе. Пот на коже остыл. И Люк снова остановился у дерева, чтобы переждать приступ тошноты. К 10 вечера он стал видеть не дальше 5 футов, но продолжал ковылять в размытой пустой темноте наугад. Его голова была опущена вниз, глаза полузакрыты. Внезапно Люк почувствовал, что не один. Он поднял глаза, уверенный, что кто-то только что вторгся в его личное пространство. И увидел в сгущающемся мраке между деревьев целую толпу белых фигурок. Они неподвижно стояли повсюду, насколько хватало глаз. Он зажмурил здоровый глаз, снова открыл. И тут все эти дети исчезли. Карликовые ивы. В сумерках он принял их за белых человечков. Тощих, неподвижно стоящих и смотрящих на него. После полуночи у него появилась уверенность, что следом за ним идет Хатч и Фил. Они пришли в себя и осознали неуместность их сложной, хорошо спланированной и жестокой шутки. Особенно теперь, когда он так одинок, болен и потерян. Им было стыдно смотреть на его реакцию, поэтому они шли, отвернув от него лица. Он был так расстроен тем, что они дурачат его, что не обращал на них внимания. Он чувствовал себя обиженным, преданным и был готов разрыдаться. В конце концов, они перестали идти за ним. Когда его догнал дом и снова зашагал в ногу, Люк от усталости даже не смог заговорить с другом и спросить, где тот был. Но улыбнулся в надежде, что дом почувствует, что Люк снова рад видеть его в этих темных недрах ночного леса. Когда Люк остановился передохнуть и поискать фонарик, он был уверен, что раньше он у него был, дом снова куда-то исчез. Сидя на камне, Люк потерял сознание. Он разговаривал с Шарлоттой в пабе «Принц Уэльский» дома в Холланд-парк. Был солнечный день, и они сидели на улице, прямо как на втором свидании. Когда она вышла со станции метро в короткой юбке и кожаных сапогах, он буквально онемел от желания и удивления, потому что в день их знакомства она была в джинсах и кроссовках. С их первой встречи он ушел домой довольный, что девушка взяла его телефон, хотя и не рассчитывал увидеть ее снова. Но потом ему было так приятно снова оказаться рядом с ней, что он решил прямо там, в пивной, добиться ее. Он назвал ее лисичкой, и она улыбнулась. Потянулась через стол, коснулась его лица и, закусив нижнюю губу, назвала красавчиком. Они посидели вместе несколько часов, целовались, рассказывали друг другу про свою работу, про родные города, семьи, последние отношения, что все обычно делают в первые дни ухаживания. Очнувшись от пульсирующей боли в голове, он продолжал разговаривать с Шарлоттой, пока не осознал, что сидит один в лесу, прислонившись к мертвому дереву. Влага просочилась сквозь брюки в нижнее белье. Он промок и дрожал. Где его спальный мешок? Сквозь верхние ветви деревьев он увидел, что небо посветлело и стало серо-голубого цвета. Посмотрел на часы. 6 утра. Он проспал 3 или 4 часа. Почему оно не убило его здесь? Из-за усталости и боли он не стал задаваться этим вопросом. От жажды он не мог даже глотать. Губы покрылись коркой соли. Он медленно полз на четвереньках. Еще 20 футов, а потом ложись и дай тьме забрать тебя. Он прижал компас к здоровому глазу, но ничего не увидел. Выпустив его из руки, он почувствовал, что шнурок на шее натянулся, но поймать компас не смог, так как тот болтался, как маятник над темной землей. Поднимайся по склону к тому дереву. У подножья поляны есть 2 камня, на которые ты сможешь сесть. Между тех 2 елей в крапиве, кажется, есть просека. За той пихтовой рощей может быть вода. Похоже, что может быть. На холме деревья растут реже. Поднимайся на него сбоку. Может быть, так будет легче. На вершине земляного кургана, вокруг которого лес расступился, будто бы уступая людям место для собраний под одиноким деревом, он сел, почувствовав себя на удивление комфортно. Здесь его тело согрелось, а от боли в голове остались лишь отголоски. Он открыл один глаз и посмотрел между грязных носков своих ботинок вниз. Рассвет был красного цвета. Ему мерещилось. Слева от него, на востоке, сквозь деревья, пробивались лучи солнца. Он повернул голову и посмотрел единственным открытым глазом. Внизу, за разбросанными по каменистой почве деревьями, белело огромное, уходящее в бесконечность пространство, где огромные черные стволы и ветви уже не мешали литься красному свету. Прищурившись здоровым глазом, он посмотрел на океан пространства, на алый свет позади деревьев и задался вопросом, был ли это конец ужасного леса, начало ада, или он просто сошел с ума. Но это его мало волновало, потому что двигаться он больше не мог. У него не было больше сил ни на один шаг. В голове остался лишь туман и затихающие бессловесные мысли. Но что за длинное существо стоит на фоне того пылающего ада, высотой в 3 человеческих роста, и загораживает проход между 2 исполинских деревьев на краю черного леса. Там ничего не было, потому что, когда он попытался вглядеться, нечеткое видение исчезло. Осталось лишь алое небо и деревья. Хотя лай, раздавшийся неподалеку, не был плодом его воображения. Нет, что-то подобное он слышал раньше. То ли собачий, то ли бычий кашель существа, после встречи с которым не выжил ни один забредший в лес чужак. Этот звук был вполне реален. Так же реален, как острая кора, впившаяся ему в спину, и холодный ветер, обдувавший мокрое лицо. Он вытянул перед своим обездвиженным телом руку с зажатым в ней ножом. Направил на туманную границу леса с багровым заревом, пробивающимся сквозь ветви и кустарник. Должно быть, он потерял сознание и перестал дышать, потому что внезапно очнулся от звука собственных судорожных вдохов. Интересно, не спал ли он все это время? Так что же вернуло его из бесконечного погружения в удушающую тьму? Чей-то голос. Он услышал чей-то голос, но ему уже было все равно, и он снова уронил голову. Упершись подбородком в грудь, закрыл здоровый глаз. Его рука все еще сжимала нож, но он не мог поднять ее на звук приближающегося голоса. Тот был уже так близко, все звал, 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 нежно и мелодично, как влюбленные зовут друг друга. Но не успел голос приблизиться, как Люк провалился в теплую, удушающую тьму. Конец первой части. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия романа подготовлена специально для паблика экстремального хоррора.